Глава 19. На некотором расстоянии от города Лангонь, расположенного на самой высокой горе, начинается цепь гор, соединяющихся с альпийскими и севенскими. Эту цепь гор называют Мизенг. Как и другие цепи Веле и Веваре, она состоит из ряда вулканов, потухших уже тысячи лет. Невозможно найти местность, более усеянную природными препятствиями. Повсюду бесплодные пики, острые края, застывшая лава, принявшая самые странные формы. Повсюду пропасти, шумные каскады, озера, образовавшиеся в прежних вулканах. Кроме нескольких долин, эта местность обнажена и бесплодна. Ее богатство состоит в пастбищах, питающих многочисленные стада, и в каштановых деревьях, плоды которых составляют почти единственный ресурс жителей. Поэтому мизенгские горцы чрезвычайно бедны. Нищета, одиночество сделали их свирепыми, задорливыми, нелюдимыми. Даже до сих пор они завистливы, мстительны, всегда готовы схватиться за нож при малейшем оскорблении. Словом, можно сказать, что их неукротимый дух согласуется с грозной и грубой природой их родного края. В одной из самых отдаленных долин этого кантона находилась ферма, жители которой, вероятно, исключительно занимались разведением скота, потому что вокруг неприметно было обрабатывание земли. В этом-то бедном и печальном жилище, окруженном со всех сторон сосновым лесом и базальтовыми массами, мы скоро найдем важных действующих лиц нашего рассказа. Вечером, на третий день после отъезда Лиане из Фронтенака, Мызник с семейством сидели на скамейке у ворот дома за ужином, который состоял из каштанов с молоком. Отец в одежде из сукна, сотканного в этом краю, в широкой шляпе и сабо, был человек лет 50 с угрюмым лицом, с холодным обращением, с мрачным видом. Семейство его состояло из жены, сильной крестьянки, корсаж которой, переплетенный шнурками спереди и чепчик с висячими барбами, говорили об опрятности. Дочери, глупой девочки лет 12, и двух сыновей, долговязых парней 18 и 20 лет, одетых почти как отец, и уже таких угрюмых, как он. Все они не произносили ни слова, и слышался только стук ложек. В другое время года можно было бы подумать, что эти люди вышли за порог своего дома для того, чтобы подышать свежим воздухом, прежде чем лягут спать. Но холод был очень силен, и резкий ветер дул с гор. Легкий слой снега покрывал уже землю и не позволял вести на пастбище скот, который остался в хлевах. Стало быть, у горцев была другая причина, чтобы не сидеть у огня, разведенного в доме, и ужинать на воздухе, несмотря на холод. В самом деле, на пригорке прямо против дома четыре путешественника ехали верхом по тропинке, неправильно проложенной стадами. Эта тропинка вела только к ферме. Стало быть, путешественники ехали сюда. А так как это семейство жило в совершенном уединении, то подобное происшествие должно было возбудить их любопытство. Из четырех особ, о которых мы говорили, двое ехали впереди и казались господами, между тем как двое других, очевидно, были низшего звания. Но все были одеты по городской моде, хорошо вооружены ружьями и охотничьими ножами. Около них бежали несколько огромных собак, пестрая шерсть которых резко отделялась издали от снега. Зрелище было чрезвычайно интересное для этих грубых людей, которые с незапамятных времен не видели столько посетителей в своей пустыне. Они ждали недолго. Всадник, казавшийся начальником группы, опередил своих спутников и один подъехал к ферме. Горцы все стояли неподвижно на пороге своего дома. «Друзья мои», — сказал всадник на живоданском наречии, «не это ли мы за Красный холм, в который живет Гильом Фериоль, прозванный Правдивый меч?» Отец семейства отвечал холодно.
«Это Красный холм. Я Гильом Фериоль. А что касается до прозвания «Правдивый меч», которое дали моему деду, я считаю себя недостойным носить его».
Путешественник не обратил внимания на эти последние слова.
«Ну, друг Фериоль, — продолжал он, — дайте мне и моим людям гостеприимство на эту ночь. Я знаком с вашим господином мосье де Ланжаком, и притом я щедро заплачу за все ваши хлопоты». «У меня нет господина», — отвечал горец со свирепой гордостью. «Дверь моя открыта для всякого, богача или бедняка. Войдите. У моего очага есть место для вас. Ваши лошади найдут сено в моей конюшне. Я не могу принять вас прилично вашему званию, потому что я беден. Но то немногое, что имею, принадлежит гостю, посланному мне Господом». «Очень хорошо, друг», — сказал путешественник. «Мы охотники и не будем прихотливы. Притом мы привезли с собой провизию, и в этом отношении не будем вам в тягость».
Барон Ларош-Буассо, которого слушатели без сомнения узнали, сошел с лошади и сделал знак своим спутникам поспешить. Они, наконец, подъехали. Это были Легри, Фаржо и егерь Лабранш. Все голодные и очень усталые от продолжительного путешествия по горам. Семейство Фериоль не рассыпалось в изъявлениях учтивости, но по знаку отца все начали принимать гостей. Лошадей отвели в конюшню, где задали им корм. Собак, которые уже начали драться с собаками фермы, заперли, кроме любимой ищейки, в свиной хлев, где суп, грубый, но в полном количестве, вознаградил их за плен. Приезжих же гостей Фериоль ввел в дом. В очаге был разведен огонь, и пока путешественники грелись, мать и дочь деятельно занялись приготовлениями к ужину. Эти приготовления были скромны. Ужин состоял из свиного сала, сыра, каштанов и воды. К счастью, Ларош-Буассо и в особенности Легри взяли с собой холодную говядину и разную другую провизию, которая и была разложена на столе. Скоро путешественники, господа и слуги, братски сели за ужин, приправленный усталостью и аппетитом. Между тем настала ночь. Небольшая железная лампа прибавляла свой свет к свету очага. Дверь была заперта, и ветер свистел около дома. Пока путешественники ужинали, семья Фериоля окончила свои работы на ферме, и все уселись позади гостей. Их пригласили без церемонии разделить ужин. Они отказались серьезным видом. Один отец взял стакан вина в знак гостеприимства, но только омочил губы и поставил его на стол. Это странное обращение несколько раз возбуждало веселость людей, но Ларош-Буассо строгим взглядом удерживал эпиграмму или смех, которые могли расположить к неприятности хозяев, без сомнения, не весьма терпеливых. По окончании ужина барон захотел покороче познакомиться с обитателями фермы.
«Ну, мэтр Фериоль», — сказал он фамильярным и дружелюбным тоном, — «вы здесь только в двух лие от леса Со, где в последний раз показался страшный живоданский зверь. Можете вы мне сказать, убежал ли он оттуда?»
«Я этого не знаю».
«Говорят, что он ранен», —